Глава 9. Одри, наконец, удалось освоиться в большой комнате на 7-м этаже, у входа в которую висела табличка «Группа Шарко». Рисунок черным фломастером, изображающий рыбу-молот, впитался в древесину двери и стал несмываемым, как и подпись «Под угрозой исчезновения». Мелкие сколы и царапины свидетельствовали о напрасных попытках стереть шутку. По всей очевидности, Шарко был из тех копов, на которых молодежь смотрела с глубоким почтением, а ветераны воспринимали как скалу, являющуюся частью пейзажа и придававшую ему надежную устойчивость. В их помещении витал запах нового дерева и хозяйственных растворителей. Каждый коп постарался восстановить свой персональный кокон постерами, сувенирами и личными тотемами. Старший капрал без труда догадывалась, где чье место. Судя по афишам с женщинами-культуристками и банке с протеиновым порошком, рядом с креслом на колесиках стол здоровяка Паскаля Робияра располагался слева от нее. Владения Люси у окна были заставлены рамками с фотографиями и теми поделками из бельевых прищепок или пробок, которые дети обычно дарят на День матери. Стол Николя Беланже напротив ее собственного был самым нейтральным и безликим. Только несколько ручек в желтоватой кружке, стопка скоросшивателей, офисное оборудование и початая бутылка воды без этикетки. Как последний новоприбывший и младшая по званию, она унаследовала рабочее место справа от двери, рядом со шкафом, где под полками архивных дел стоят кофейные чашки, тарелки, пачки с печеньем, гриль-раклетница и даже несколько бутылок игристого. Легенда не врала. Здесь и ели, и спали. Одри положила сумочку, достала термос с черным чаем и поставила его справа от второго компьютерного экрана, исключительно чтобы обозначить свою территорию. Ей дали логины, пароли, учетные записи электронной почты, а дальше разбирайся сама. Ни одного коллеги в комнате, чтобы разъяснить ей что-то в случае надобности, но, учитывая все, что на них свалилось, оно и понятно. Едва она со стаканчиком обжигающего чая в руке начала обживаться, как в дверь просунулась голова Франка Шарко. В руках у него был пластиковый пакетик с чипом. «Я спущусь в идентификацию по делу трупа в Бонди. Пойдешь со мной?» Одри вскочила с кресла на колесиках и двинулась за своим новым командиром. «Чай подождет». «Ты получила все свои причиндалы? Ствол и прочее. Сейчас все немного наперекосяк, но не пугайся. У нас не всегда так жарко».
«Смею надеяться».
«И, кстати, об акуле на двери. Когда имя шутника дойдет до твоих ушей, а оно дойдет, то полагаюсь на тебя. Сможешь наябедничать? Идет?»
«Знаете, ябедничать не совсем в моих правилах», — он ответил улыбкой. Снова лица, здравствуйте и привет, рукопожатие, на которое она отвечала со сдержанной вежливостью. Вместо того, чтобы воспользоваться лифтом, Шарко направился к лестнице, и они преодолели все 5 этажей пешком. Ее шеф был типом быстрым, нервным, в вечной погоне за временем. Одри задумалась, какой должна быть их семейная жизнь с Люси Эннебель. Работать в нескольких метрах друг от друга, да еще при четких иерархических отношениях – это совсем не то, о чем мечтают, желая насладиться жизнью. Интересно, а вечером, за столом, они что, перебирают все свои убийства или сравнивают марки стволов? Их ждал капитан Оливье Фортран. Именно он занимался консервацией следов на месте преступления в Бонди. Крупный парень в башмаках с стальными накладками, которые при каждом шаге издавали металлический ляск.
«У меня для вас подарочки. Сегодня Рождество».
«Люблю, когда ты так говоришь», — откликнулся Шарко. «Ты еще не знаком со старшим капралом Одри Спик? Прибыла только сегодня утром и сразу угодила в пекло».
Капитан протянул ей руку. «Да уж, сразу с головой. Ты откуда?»
«Судебная полиция Ниццы».
«Там слишком много солнца, да?»
Шарко заметил, как на лицо Спик набежала грустная тень.
Майор поставил точку в неловкой ситуации, протянув капитану пакетик с чипом. «Можешь провести все исследования? Похоже на электронный чип. Это нашли на запястье трупа, под кожей».
Фортран отложил пакетик в сторону.
«В смысле, отпечатков из письма ничего не выдавили. Из-за воды. Графологическая экспертиза еще не завершена».
Он привел их в помещение, где громоздились крупные опечатанные предметы, стоявшие прямо на полу или на полках, снабженные этикетками. Они вышли на середину комнаты, где 6 деревянных щитов, расставленных прямоугольником на доске, повторяли контуры ямы. На полу и перед одним из щитов с внешней стороны ждали гипсовые слепки. Высушив грязь рядом с ямой, мы смогли сделать слепки отпечатков ног, которые вы здесь видите. Не все, некоторые были слишком нечеткими. Мы их расставили приблизительно в том порядке, как было на месте преступления. Они находились именно в таком положении, одни рядом с другими. Мы выявили как минимум 7 видов различных отпечатков.
Шарко нагнулся и поднял слепки. На них карандашом была написана прикидка размеров от 37 до 45.
«То есть ты хочешь сказать, что как минимум 7 человек смотрели, как жертву рвут на части?»
«Вполне логичный вывод, да. Отпечатки были свежими, учитывая, сколько воды лилось с неба. 37-й – самый маленький размер. Скорее всего, женщина или ребенок».
Шарко и предположить не мог, что их было несколько, склонившихся над ямой и наблюдающих за агонией человека.
Фортран взял пульверизатор с реагентом Blue Star, предназначенным для выявления следов крови, и отодвинул один из щитов.
«Ну, занимайте места в зрительном зале, как в кино».
Они повиновались. Фортран подошел к выключателю и вырубил свет. Помещение без окон погрузилось в абсолютную тьму. Он вернулся к ним, подсвечивая себе фонариком, и распылил реагент на все щиты.
Шарко присвистнул сквозь зубы. «Настоящий фейерверк!»
Одри вертелась во все стороны, она была под сильным впечатлением. Щиты украсились флюоресцирующим желтым. На глубине 60 сантиметров ни один квадратный миллиметр не избежал сияния под воздействием проявителя. А дальше светящиеся капли разлетались, как рой мошкары. Крови одного единственного человека, раненого, подвергшегося нападению, не могло хватить, чтобы покрыть такую поверхность, да еще и так равномерно. Молодая женщина указала на отдельное пятно на метровой высоте, прямо напротив нее.
«Похоже на отпечаток животного».
«Да, размером со среднюю собаку. Есть и другие, вот здесь».
«И там?»
«Как если бы собака с лапами в крови сама пыталась выбраться из ямы», — подумал Шарко.
«Что же происходило в лесу? Как объяснить всю эту кровь?»
Через минуту свечение, вызванное напылением Blue Star, начало затухать. Фортран подошел и выключил свет. Потом он указал на особые зоны на щитах.
«Видите эти маленькие зазубрины, связанные с дефектами дерева? Рядом мы обнаружили элементы волосяного покрова, причем на всех 6 щитах. А также нашли вырванные когти и зубы, валявшиеся в грязи на дне ямы. Я только что получил данные из лаборатории. По совокупности признаков они установили наличие 8 различных животных».
«8 животных?» — повторил Шарко.
«Да, длинные сухие волосинки различных цветов, клыки различной степени изношенности. Без хромосомного анализа, который потребует некоторого времени, невозможно определить ни тип животного, ни породу. Но наш специалист практически уверен, что речь идет о собаках».
«Однако, по мнению медэксперта, «На жертве были укусы только одного вида», — сказала Одри, — «а не восьми. Причем укусы аномально мощные». «В таком случае шерсть и зубы были там до жертвы. Мне тут в голову пришла одна вещь». Шарко снова увидел себя в гуще леса. «Место, отрезанное от мира. Усилия и время, которые понадобились, чтобы вырыть эту дыру. И тяжелые щиты, которые пришлось тащить, чтобы укрепить ее. Крышка и растительность, чтобы ее укрыть. Собачьи бои?» «Именно. Собаки там рвали друг друга на части. Это могло бы объяснить большое количество крови на уровне холки, породы вроде питбуля, многочисленные отпечатки лап, клыки на земле. Бросаешь туда двух псов, и пусть убивают друг друга. Накрываешь дыру доской и растительностью, когда не используешь ее. И до следующего боя». «Вот только два дня назад одну из собак заменили человеком, а зрители были уже там». Одри без труда представила себе бойню в глубине ямы и подумала о самых маленьких отпечатках. Против натасканного боевого животного, наделенного жуткой силой, у голой и беззащитной жертвы не было ни малейшего шанса. «Дикари». «К несчастью, наш мир полон дикарей, и те, кто организует такие бои, не из самых чувствительных». Оливье Фортран обошел конструкцию и сделал коллегам знак присоединиться. «И последнее, что у меня для вас есть». «Может, вы в курсе, что все деревянные щиты предназначены для транспортировки по Европе и должны проходить обработку в соответствии со строгими нормами химических средств защиты растений? Причем эта обработка контролируется на каждом этапе. В любой момент можно выяснить, кто произвел щит, когда, откуда он, и все благодаря выжженной маркировке. И передвижение щитов отслеживается логистическими системами. Другими словами, можно выяснить название последних предприятий, которым они принадлежали». Он указал на один из углов щита. «Тот или те, кто вырыл яму, большие хитрецы, потому что постарались соскрести печати с наших шести щитов, очевидно, с помощью ножа. Они знают правила и наш образ действий».
«Бывшие клиенты?»
«Да, они без сомнения уже побывали на экскурсии в наших стенах. Но они убирали маркировку наспех и не были достаточно тщательны, чтобы обмануть глаз и аппараты специалистов. Мы предположили, что все щиты принадлежат к одному лоту и действовали как бы накладывая друг на друга листы кальки, совмещая еще читаемые фрагменты цифр и букв с различных щитов, мы сумели восстановить единый номер производителя». Шарко высоко ценил моменты, когда шестеренки сцеплялись подобным образом. Хотя он и не любил технологию, следовало признать, что она бывала ему полезна, особенно в данный момент. Фортран достал из кармана сложенный листок. «Слава богу, нам еще иногда везет в расследовании. Я позвонил производителю, его компания расположена в районе Рона-Альпы и снабжает около 20 предприятий. Большая часть находится на юге. Посмотрите, Лион, Марсель, Авиньон. Но в списке есть единственная местная компания. Здесь». Глаза Шарко блеснули. Фортран отметил адрес в Пьерфите в департаменте Сен-Сен-Дени. «Самое большее в 20 километрах от леса Бонди».